Мы продолжим комментарии к рассуждениям Бхагаваны Шри Сати Саи Бабы на Бхагавад-гиту. Кришна отвечает на вопрос Арджуны о четырех путях кармы.
Я могу сказать тебе, что есть четыре дороги, которыми теперь идут люди. Первая – карма атита, вне кармы, незатрагиваемая карма. Вторая – нишкама карма, карма без всякого желания ее плодов, карма, незатрагиваемая стремлением к ее результатам. Третья – сакама карма, карма со стремлением обрести ее результат и наслаждаться им. Четвертое. Карма храшта. Карма, не знающая воздержания и контроля.
Сакама карма. Третье. Это карма с желаниями, когда мы делаем для получения чего-то. Карма брашта. Брашта – это падение, кармическое падение. То есть бесконтрольное поведение, впутывание в бесконтрольные причинно-следственные связи, бесконтрольные событийные ряды, когда это все засасывает и приводит к падению, понижению. Третий, четвертый вид кармической жизни, деятельности – это не очень благоприятное. Первый – карма атита, вне кармы. Там, где нет кармы, там есть лила. Это жизнь святых, ситхов. Например, Кришна был вне кармы, мог своровать масло. Это не было грехом, было благом. Мог у гопи украсть одежду, когда купались. Разные другие вещи делал. То, что с логикой. Гопи замужние были, он с ними гулял. То, что в логику людей не вписывалось, в этику не вписывалось, в правила не вписывалось. Ему это не было его кармой. Таким же образом вел себя Адхута Дататрия. Для них законы людей не работают. Они божественные сущности, которые приходят, чтобы освободить людей от рабства и дать что-то, минуя их установки, их культуру, их этику, или создать новые установки, новую культуру, новую этику. Они полностью свободны от кармы. И второй тип кармы – нишкама-карма. Нишкама-карма – это действие саду, джняни, святых. Те, которые действуют, у них и остались васаны определенные, карма тела, но они не привязаны к плодам. У них нет отпечатков, не создается новое тело. Что бы они ни делали, отпечатки не возникают. Это как писать по воде, все разглаживается. Нам надо отбросить третий и четвертый типы кармы и утвердиться в нишкама карме. Это для нас единственно доступный способ жизни. Потому что карма-тита для нас недоступна. Как действует карма-тита? Например, Дурвасамуни как-то поел. И к нему пришла одна матаджи с просьбой. Он только что поел. Она что-то его попросила. Она не могла перейти через реку или через ручей. Он сказал, подойди к реке и скажи, что силой Тапаси Дурвасамуни, что он постился все время, пусть я пройду. Она, не сомневаясь, подошла и сказала, силой Тапаси Дурвасамуни, я пройду. Река расступилась и прошла. Это Дурвасамуни поел. Это пример карма-титы, вне причин следствий.
Карма-атиты – это дживан-мукты, освобожденные при жизни, все кармы которых были сожжены огнем джняны, а побуждения к деятельности выжжены мудростью, которую они обрели. У них нет более нужды в предписаниях и запретах, витхи и нишетхи. У них нет необходимости в садхане, такой как дана, благотворительность, дхарма, добродетельная жизнь, тапас, воздержание. Все то, что они делают, ощущают или думают, будет божественно, свято, добродетельно, благотворно для человечества.
Это не люди, это божества в телах людей или парабрахман в телах людей. Все их кармы сожжены, остается лила, спонтанная игра.
Земля, по которой они проходят, становится священной. Каждое слово, которое они не произносят, будет словом Бога. Их душе незачем возноситься после смерти тела в небесное царство. Незамедлительно, по оставлении телесных одежд, они растворяются в брахмане.
Для них нет ни правды, ни лжи. Если они захотят, правда станет ложью, ложь станет правдой. Есть рассказ, как решили проверить Христа. Кто-то мне рассказывал. Когда в сундук поместили женщину. Знаете, да? Чью-то тещу. И решили проверить его. Что он скажет, кто в сундуке? Он сказал, в сундуке свинья. И все сказали, это лжепророк, это лжец. Открыли, а в сундуке не теща, а свинья. Если сказал свинья, теща станет свиньей. Или наоборот, или свинья стала тещей. В общем, его санкальпа сбылась. То же самое есть в ведической истории, когда одного святого мудреца братья Пандавы решили проверить. И один из молодых из этой семьи, я не помню точно, он сделал себе такой живот, он был мужчина, он переоделся женщиной, и пришел к какому-то мне, спросил, кого я рожу, мужчину или женщину. Он сказал, ты роди железный посох. И они не поняли, в чем дело. А потом, из-за вот этой шутки, из-за этого розыгрыша, они нашли железную палку, и потом началась между этим родом большая битва, и они все перебили друг друга. То есть, если что-то ложное, такой сих может сказать, оно станет истинным. А если что-то истинное, он может сказать, что это ложное, это отменится, оно станет ложным. Такова сила сад санкальп.
Таковы дживы, описывающиеся мной, сейчас как обладающие кайвалья мукти, брахмапрапти или садью мукти. Теперь о второй группе, приверженцах нишкама карма. Они мумукшу, идущие по пути освобождения, полные решимости достичь его. Каждое действие совершается ими как шаг в осознавании Господа. Поэтому они никогда не могут сделать что-нибудь плохое. Они не думают о результате, они предоставляют Господу дать его или отказаться в нем, или отказать в нем. Ими не движут ни мирские побуждения, ни даже желания небесных наслаждений. Их цель – освобождение от уз материального мира. Они обретают милость Бога, соответственно, неуклонности их веры и практики.
Нишкама карма – это те, кто ни шагу не сделают без служения. Все их действия – это подношение Абсолюту, служение Божественным силам. Никакой личной заинтересованности. Они не пытаются присваивать себе плодов своего труда. Это их сила, служение. Они как бы сдают свое тело, ум, личность в аренду Богу, божественным силам, богам и Иштадевате. Они стремятся стать совершенными проводниками божественных сил. Благодаря этому божественные силы становятся их сущностью, и они действуют не как тело. Это тело действует как аватар, проводник божественных сил.
Третья группа, верящих в сакама карму, совершает все действия вследствие желания плодов. Поскольку они озабочены успешным обретением плода, они занимаются только делами, которые одобряются шастрами, священными писаниями, и они не совершают греховных или запрещенных действий. Они соразмеряют каждое действие с заслугой, которую то может принести, со счастьем, которое то может дать, небесами, которые то позволит достичь. Такие люди, когда они покидают этот мир, вступают в локи, высшие миры, к которым они стремились и ради которых они работали, и остаются там так долго, как позволяют достигнутые ими заслуги. После этого они должны вернуться на землю.
Сакама карма – это те, кто проводит ритуалы в надежде попасть на небеса. Или те, кто пытается получить материальный результат от духовных практик. Например, когда мы первый раз ездили к вице-президенту Непала, подошел один бизнесмен из Бомбея, спросил, какую религию я считаю лучше, хинди или христианство. Я сказал, что все религии едины, но коли я следую Санатану Дхарме, для меня Санатану Дхарма лучше. Я сказал, а он христианин, хоть он индус, но считает, что христианство лучше. Сказал, почему? Потому что вот христиане дали компьютер, мобильный телефон, спутник, а вот Санатана Дхарма ничего не дала. Она в интеллектуальном плане слабее, а вот христианская Дхарма сильнее. Я ему пытался объяснить, что Санатана Дхарма сильнее в любых планах, с моей точки зрения, но любая Дхарма – это единство, и христианство – это часть Санатана Дхармы. Но Дхарму вообще не надо измерять, сколько она дала компьютеров, мобильных телефонов, спутников. Она не для этого предназначена. Она предназначена для распутывания, запутывания сознания, кармы. А это как бы прокрита ситхи, материалистичный результат. Но он как бы стоял на своем в связи с тем, что религия, она должна быть вовне прочувствована тем, что она что-то дает в материальном плане. Поэтому его вера в христианство сильна. Но когда я поговорил с ним, он очень удивился, и я увидел, что не так уж сильна его такая вера. Это все сакама-карма. Желание плодов, желание результатов. Это слабая вера и ориентация на материальные результаты. При желании можно развить сторону пракрита ситхи очень сильно. И мы сейчас этим и занимаемся немножко. Когда-то прокрита ситхи были развиты в индийской ведической цивилизации, когда-то они были меньше развиты. Иногда доминировала вайрагья и отречение от мирского, но это не является сущностью дхармы. Это ее цветение побочное.
Четвертая группа не руководствуется какими-либо правилами поведения. У них нет способности распознавать добродетельное и порочное, правильное и неправильное, нужное и ненужное. У них нет ни страха перед адом, ни представления о небесах, ни ужаса перед дьяволом, ни почтения к Богу, ни уважения к шастрам, ни видения дхармы. Их лучше назвать животными в человеческом облике. Большинство людей принадлежит к числу этих несчастных. Они гонятся за мимолетным удовольствием, кратковременным счастьем, временной радостью, приходящим удобством. Назвать их обезьянами с человеческим телом было бы большой ошибкой, ведь обезьяна лишь прыгает с ветки на ветки или с дерева на дерево. Она оставляет одну ветвь или одно дерево прежде, чем оказаться на другом. Люди больше похожи на гусениц, ползущих с листа на лист, помещая переднюю часть на новый, прежде чем снять заднюю часть с листа, на котором они были до этого. То есть человек делами в этой жизни определяет свое следующее рождение, где и каким оно будет, даже прежде оставления этого мира. Новое место подготовлено для него, его передняя часть уже там. И лишь водворившись там, он избавляется от власти этого мира. Люди этого разряда кружатся в колесе рождения и смертей. Рождаться и умирать нужно в благоприятные моменты, которые обеспечат мудрую жизнь и достойный конец. Йоги, например, оставляют тело лишь в благоприятные моменты, и не иначе. Вот почему люди говорят, смерть наблюдает за благом. Благоприятный момент следует избирать даже в деле смерти. Арджуна спросил, Кришна, с Скажи мне, когда следует отдавать тело смерти, так, чтобы избежать череды рождений и смертей? Скажи мне также, какого времени нужно избегать? Кришна ответил: Партха, твой вопрос очень своевременный и важный. Иногда ты восхищаешь и очень радуешь меня своим разумом. В другое время ты заставляешь меня смеяться твоему невежеству. Твой эгоизм и чувство привязанности – причины такого заблуждения. Пусть это исчезнет. Перейдем к твоему вопросу. Йоги, практикующие нишкама-карму, уходят в теджас днем при свете, в светлую половину месяца и в шестимесячный период Уттараяна, светлое божественное полугодие, путь солнца на север.
Светлая половина месяца имеется в виду восходящего луны.
Их первое состояние – состояние агни, огня. Поэтому их путь известен как Деваяна или Арчара-Димарга, поскольку в ветах Агни известен также как Арчи. Такие йоги выходят из Пракаши сияния, и после путешествия в Пракаши они растворяются в самой Пракаши. Они достигают Брахмана и не рождаются вновь. Йоги, практикующие Сакама-карму, уходят в Тхуму, в тумане ночью, во время темной половины месяца, в период шести месяцев Дакшина-яма, темное полугодие, когда солнце заслонено облаками.
Эти два пути обычно называют Дева-яма и Питри-яма. Путь богов и путь предков. Путь богов через верхний астральный мир, каузальный мир, вплоть до растворения в Брахмане. Путь предков – это через Питри-локу мир усопших предков, возможно, Сварга-локу, небеса среднего астрального мира.
Они идут под Хумади-марги, пути темноты, тумана, достигают сварги небес и наслаждаются там удовольствиями, к которым они стремились и ради которых они работали. Когда запас их заслуг иссякает, они рождаются снова. Оба этих разряда людей называются йогами. Они будут существовать до тех пор, пока в этом мире есть искатели и деятельно совершенствующие себя люди. Здесь может возникнуть сомнение, почему яркая половина месяца благоприятна, а темная половина нет. Кроме того, что происходит с теми, кто умирает, когда ни светло и ни темно, ни день и ни ночь. Такое сомнение оправдано, и каждый вправе узнать ответ. Сначала ты должен понять, что подразумевается под выражением «шукла-пакша» – «две светлые недели». Это половина месяца, когда день ото дня возрастает свет Луны. Но как связан свет Луны с человеком и его смертью?
Внешняя Луна и сома-чакра взаимосвязаны. Все это одна бинда. Микрокосм и макрокосм. Когда возрастает внешняя Луна, то и внутренняя Луна тоже возрастает. Наша белая капля возрастает. Белая капля означает большая сила ясности, разума, осознанности.
Луна – символ ума человека. Чандрама Манаса Джатах – от Луны родился Манас. Светлая половина месяца поэтому означает духовный прогресс ума, прогресс религиозной практики. Полная луна означает полноту успеха в этом. Таким образом, светлая половина есть период, когда достигается духовный прогресс. Для тела – видимая луна, для ума – символическое божество луны, управляющее умом.
Если вы желаете увеличить что-либо в своей жизни, сделать какой-то ритуал на увеличение, надо делать его на полную луну. Потому что ваша санкальпа и возрастающая сила ума сочетаются. Тогда он исполнится.
Возрастающее великолепие ума, благодаря возрастанию осознавания своей собственной божественной природе, Вот что подразумевается под словом «шукла-пакша». А что же у Тараяна? Будь свободен от сомнения, также и на этот счет. Поклонение, предлагаемое с пониманием смысла каждого ритуала, садхана, практикуемое с пониманием значения каждого шага, лучше очищают сердце, быстрее ослабляют цепи сомнений. У Тараяна период, когда ни малейшее облако, ни дым, ни даже слабый туман не оскверняют небесный свод, и солнце сияет во всей своей славе. Это простое, обычное значение, но есть также и скрытое. Сердце – это небо внутри человека. Солнце, которое сияет там, – это будхи, разум. Когда тучи невидения, туман эгоизма и дым привязанности окутывают это внутреннее небо, солнце разума скрыто, и все выглядит мрачным, видится ошибочно. У Тараяна в сердце бывает, когда внутреннее небо чисто. Когда внутреннее небо чисто от всего этого, и когда во всем великолепии сияет солнце.
У Тараяна это полугодие примерно от весны до осени по нашим меркам, когда солнце сияет в небе более ярко, более светлая часть года.
Ты должен был слышать выражение Джняна Бхаскара «Солнце мудрости». Солнце всегда связывают с мудростью и разумом. Когда человек уходит с солнцем мудрости, сияющим в его чистом сердце, он, несомненно, избегает перерождения. Как уже было сказано, он идет по пути Агни, путем Арчаради, и растворяется в Брахмане. Тем, кто уходит в другую половину года, в Дакшинаяну, суждена противоположная участь. Тогда сердце окутано дымом, туманом и тучами. Солнце скрыто, его сияние лишено силы. И в темную половину месяца луны луна убывает, символизируя убывание благочестивых мыслей. Ночь новолуния совершенно темна. Все духовные устремления исчезают. Ум окружен густой пеленой аджняны, неведения. В этом смысл выражения Кришна-пакша – темные две недели.
Шукла-пакша – две недели возрастающего луны, Кришна-пакша – темная, две недели убывающего луны. С кульминацией Шукла-пакши – это полная луна, кульминация Кришна-пакши – новолуние.
Умирающие в такое неблагоприятное время обретают неблагоприятный результат.
Однако, когда мы раскрываем внутреннее осознавание, мы постепенно становимся менее зависимыми от этих астрологических фаз. Сильные йоги могут игнорировать Шукла-пакшу, Кришна-пакшу, Натараяну, или путь предков, силой своего разума они открывают внутренний свет. И благодаря внутреннему свету они все время пребывают на высшем пути, на Утараяне. Поэтому эзотерическое толкование Утараяна – это наивысший путь внутреннего солнца. Хорошо идет практика.
Единственный вот вопрос по обратному начала, как его лучше делать с открытыми глазами или с закрытыми, потому что вы передавали практику Шанхай Мудры и просто. Что лучше делать?
Брахмавичару сейчас лучше делать закрытыми глазами. Да. Вам надо исследовать качество брахмана, брать какое-нибудь качество, его глубоко рассматривать с помощью анализа, а потом вообще вне мысли. Например, анантам – бесконечность, ачинтям – непостижимость, сарваджняна – всевидение, сарвабхава – всепроникновение, И вот вы вспоминаете эти качества, и настраиваетесь, исследуете, исследуете, так будто у вас некие нити из сознания устремляются в самое тонкое, изначальное. Узнать источник всего, узнать корень всего. То, что стоит за всеми вещами, Всевышний источник.
Получается, что самое лучшее время это с 22 декабря по 22 июня, да? А именно там, ну, период нарастающего луны. То есть полгода делится именно, когда солнце нарастает. Это получается до 22 июня, до равноденствия. И потом начинается солнце убывать.
Что касается Луны, здесь однозначно нет сомнений, то есть две недели убывающие, две недели убывающие. Что касается Солнца, в каждой местности этот период рассчитывается по-своему. Надо посмотреть для именно нашей местности, для России. То есть они могут не совпадать, в России нельзя. Это надо с астрологами проконсультироваться. Но в общем, любое время, когда солнце чистое на небе, не закрытое тучей. Вот так, самое простое поделить. Это благоприятно. Но вообще, лучше сначала ситхи долгой жизни развить.
Чем быстрее тем
лучше. Придется снова искать духовного учителя, изучать тексты, выбираться из кармы. Пробуждать вообще, кто я такой.
Да. Ну, по-славянскому как раз. Славянско-рийскому, ведическому. Эпосе, если я правильно скажу. Как раз сейчас праздник заканчивается трехдневный, как раз летнее солнцестояние. У нас в честь моего опыта у нас такое получилось немножко горное подношение с пиками. 11 пиков.
Красная горка, считается.
Красная горка, славянка,
правильно. Самый длинный день уже.
Отречение. Отречение Пратихара. Увод ума вовнутрь. Размышление о четырех осознанностях и отъединение через это. Это философия Хинаяна. Методов много. Один, например, из них — наблюдение за дыханием. Другой — сатипатхана — наблюдение во время ходьбы. Но философия Хинаяны пронизана духом отречения. Это вам не тантра. То есть там, где тантра позволяет играть с энергией, интегрировать с хинаянской, да ты что, это все страдания, это все иллюзия, это все карма, надо отбросить, оставить, уйти вообще от этого. Все. То есть с точки зрения ума, выбора очень просто все. Либо да, либо нет.
Классическая сутра.
Да. Тантра глубже, гораздо глубже. Она учит работать с энергией, учит интегрировать этот мир. Хинаяна реализует санкальпу Брахман Сад Джагат Митхи. Брахман — реальность, вселенная — нереальна. Тантра реализует санкальпу Сарвамела Брахма. Это более полное видение. Однако оно и более сложное. Реализовать более сложное видение можно, когда ты, ну, имеешь какой-то опыт уже первой санкальпы сутры. Пройти нужно какой-то опыт сутры. Потому что, не пройдя его, ну, как бы можно так поверхностно, ну, Сарвамела Брахма. И остаться на том же уровне. Поэтому мы сочетаем и то, и другое. Допустим, ретрит — это ваша сутра, ваша химия.
Я сегодня, когда я ходил, контролирую на это дело, ходьбу, я нашел там внизу садик такой, там где-то деревьев 16, может, больше растет. И ходил прям между деревьями, и там, ну, такую тропинку себе протоптал. И даже не заметил, что проходил целый час там. То есть какое-то состояние такое впало вообще просто великолепно. Ну, один раз, может быть, я зацепился за ветку, может быть, два раза, когда какие-то мысли там. Но моменты, когда действительно мысли выходили из головы, и я как бы наблюдал со стороны какого-то там наблюдающего за этими мыслями, ними растворялись, получалось такое состояние действительно такого внутреннего успокоения, восторга. Ну, как-то так с чем-то я сливался, с таким огромным. Интересно, просто у меня уже было впервые такие вещи. Я так подумал, что... Ну и так, когда уже сидел в медитации, тоже там старался. И...
Внутренний запах, свидетель, начал открываться.
Да, вот этот момент, когда я пытался смотреть со стороны какого-то свидетеля внешнего. Потом уже смотрел это за игрой ума, потому что мысли невозможно отключить полностью, но мне пока не получается. А вот наблюдать за мыслями, и как они играют, и потом они уже уходят, когда перестаешь смотреть и внимательно там как-то врубаться в этот процесс. Это уже получается что-то такое очень как-то.
Хорошее переживание. Раз, некоторый вкус не надо. Стараться запомнить и углубить, как бы можно на него опираться, чтобы еще лучше тебя воспроизвести в следующий подбег с шампанами.
И вот эта фокусировка тоже интересная, когда несколько было таких моментов, да, я как бы внутренний мир на внешний фокусирую через вот этот момент. Но тоже я себе представил в каком-то огромной сфере. У меня как-то тоже включилось вот это единение с чем-то с таким, что я какая-то точка, вот, огромная сфера и бесконечный диаметр какого-то. Как-то что-то у меня такие были переживания. Ну, то есть так провел время.
Это хорошо.
Очень интересно.
Вся наша как бы. Задача – это искать точку вне концепции. Она называется Убаракшанатха Аманаска. Ее тексте Сиддха-Сиддханта Падхати. Нет, Аманаска-йога. Целый текст посвящен этой точке. И мы должны найти эту точку за мыслями, утвердиться, постараться. И дальше опираться на нее, делать как бы, разворачивать ее. Все дело в этой точке. И постепенно вы начали к ней приближаться. Это очень хорошо.
Ого!